Представляете, земной шар, 6 миллиардов людей. У них есть враги. Либо они между собой, либо общий враг, у которых есть цель, как бы это 6 миллиардов уменьшить 5, до 5 миллиардов, до 4, до 3, до 2. То есть одна цель, которая была объявлена во всеуслышание, озвучена официально, 1 миллиард, то есть до 1 миллиарда свести человечество. То есть назвали его пресловутым золотым миллиардом. Кто войдет в этот золотой миллиард, а кто окажется за бортом, уничтожен. Не говорится. То есть это вот конспирологический, сектантский, вот такая цель была озвучена. Все знают. Поэтому, собственно, реальность такова, что опасность есть, спасать надо, но заранее могу сказать, как бы, чуть забегая наперед, так сказать, озвучить правительские прогнозы серьезных людей, которые занимаются прогнозированием, мир будет спасен. То есть вот заранее. То есть вот пройдет там 10 лет, 20, 100 там, но будет мир спасен. Он будет жить. Вопрос тут какой ценой. То есть вот сколько выживет, сколько вымрет, это вот вопрос как бы уже нас с вами. То есть кто как будет заниматься вопросом выживания, в каком масштабе? В масштабе личном, то есть вот свою жизнь спасти, ну надо же спасать, надо. Свою семью спасать надо? Надо. Свой город, свою деревню, свою страну, свое общество, свою цивилизацию. То есть кто какой масштаб потянет, тот, как говорится, на той работает. Поэтому мы свою цель обозначили так. Уменьшение потерь цивилизации в расчете на что? На то, что мы своим информационным воздействием поможем многим, которые, вооружившись этими знаниями, спасут себя и вот окружающих рядом с собой. Все. То есть так, чтобы ставить цель всех спасти, всю страну, ну, реальные вещи как бы надо осознавать адекватно. Браться за те вещи, за которые можно, так сказать, выполнимы. Вот в этом жизни, в этом проявлении, в этой инкарнации, а не когда-то потом, кто-то за меня и прочее. Вот. Поэтому вот все сводится к тому, что мы даем знания, которые помогут выжить многим людям. Все. Попробую вам рассказать в течение часа на примере России и еще немножко других стран о том, как знающие люди, то есть глубоко знающие люди, знающие многие секреты, многие тонкости, составляли государственный символ так, чтобы на ближайшие годы и даже десятилетия этот символ влиял на само государство, на саму страну. То есть вот это реальность. То есть это вот факт, который вот я вам попробую донести. Дам ссылки на материалы. Подробно вы можете изучить это. Значит, ссылки на конкретные книги, конкретные работы, статьи, заметки, ресурсы в интернете, по которым вы сможете это разобрать подробно. То есть я скажу кратко, пробегусь буквально галопом по Европе. Также рекомендую, значит, сконцентрироваться на том, что от начала до конца, вот это вот само время доклада, примерно один час, будет много непонятного, но как бы вот просто в память закладывать, и как бы вот возражения у себя вот записывать, вопросы возражения потом в конце будем прояснять. Итак, в чем заключается смысл информационного воздействия на общество? То есть вот государственный символ – это тоже один из элементов информационных потоков. То есть информационный поток имеет, то есть книги, телевидение, радио и прочее. Это огромный поток, который каждый день, каждую секунду льется на уши людей в современном мире. Есть другие информационные инструменты, например, государственные символы, которые тоже воздействуют на людей, и причем в большинстве своем они воздействуют подсознательно. Больше того, иногда даже некоторые элементы метафизического воздействия, и вот этот вот термин метафизика, он нас будет сегодня часто вспоминать, вот многие с ним не согласны, но как он реально воздействует, конкретные исторические примеры, как он воздействовал, мы сегодня разберем. Итак. В чем заключается смысл информационного воздействия на общество? Значит, маленькая схемка выглядит вот так. Представьте себе, что по прямой линии это, собственно, как бы есть магистральное развитие цивилизации. То есть вот она идет, неважно, какой мы разбираем век, 17, 18 или сейчас 21. И вот в процессе как бы вот развития общества в нем циркулирует информация. И в любой точке времени и пространства, вот допустим, сейчас 2013 год, вот конкретно вот 13 января. И существует всегда два вектора целей. Вот один вектор целей людей, которые ориентируют общество на подъем, на повышение общества, на созидание, на развитие. То есть вектор условно со знаком плюс. И одновременно же воздействует на это же общество другие силы, другие структуры, которые общество тянут вниз, которые ориентированы на, не на созидание, а на разрушение, на деградацию, на уничтожение, ну, на смерть. То есть вот противоборство двух этих векторов, оно и дает, собственно, те события в обществе, которые они есть. И информационное воздействие – это и есть, собственно, как бы посылка тех информационных сигналов, которые проникают в голову людям, и эти люди, руководствуясь этими сигналами, действуют в определенном направлении, либо в сторону повышения, либо понижения, либо созидания, либо деградации. Вот это вот факт, это вот реальность. Неважно, какое общество. Первобытное, феодальное, капиталистическое, наше современное, технотронное, посттехнотронное. Вот эта вот схема, она всегда будет так и на работе. То есть вот это информационное воздействие, это, собственно, как бы вот и есть главное содержание, во-первых, информационной войны, которая сейчас идет. Ну и плюс еще главное содержание работы и нашего семинара в том числе. То есть мы делаем информационные вбросы в общество, с вами советуемся, так сказать, обсуждаем, разбираем. И дальше уже, как говорится, как карта ляжет, как пойдет. То есть мы, например, считаем, то есть мы уверены. То есть у нас как бы уверенность такая, она основана на, не на зазнайстве, а на, во-первых, предыдущем опыте, предыдущем развитии. Уверенность в том, что общество наше, весь мир будет поднят на более высокий уровень. Будет поднят. Он не будет разрушен, он не будет уничтожен. Он будет именно поднят. То есть вот этот вот тренд, мы в нем уверены. Ну, вопрос только ценой каких потерь. Все. Это маленькое вступление по поводу информационного воздействия. Теперь, значит, конкретно. А государственные символы мы сейчас будем для начала разбирать Россию. То есть вот вы знаете, что вот двуглавый орел, красавец наш, символизирующий нашу Россию, он имеет историю несколько столетий. Собственно, вот это орел не российский, а византийский. Как раз именно времен Ивана III. Чем он характерен? Две головы, две короны. Символизирует, собственно, две цивилизации, которые тогда объединила Византия. Собственно, западную и восточную. То есть европейскую и азиатскую. В двух лапах два разных символа. В правой лапе меч, меч римский, короткий. В руке, естественно, крест. Крест, разумеется, католический. То есть вот эти два символа, которые олицетворяли вот этого орла. Его, естественно, крылья, чуть расправлены, перистость, крылатость, подъем крыльев и прочее. Эти главные такие вот детали, моменты, они будут являться предметом, собственно, сегодняшнего нашего разбирательства. Итак. Вот этот орел, это был орел непосредственно правящей монархии в самой Византии. То есть они близки, похожи, как бы тоже две головы, те же крылья, тоже туловище, те же лапы, но отличие заключается в том, что в крыльях нет как раз символов власти, у двух полушарий, то есть меча, меча и креста, но есть корона, которая объединяет эти две головы. То есть это, собственно, как бы символизирует то, что это правящие монархии. И вот в этих деталях геральдических, которые отражались в государственных символах, и заключается как раз главная составляющая вот этого информационного воздействия на общество. То есть, хотя это было несколько столетий назад, вот эти вот приемы, которые были тогда, они перекочевали даже в наш сегодняшний 21 век, технотронный, когда другие возможности информационные, то есть другие возможности средств массовой информации, но инструменты и принципы все равно остались те же самые, именно в деталях. То есть само искусство это именно в деталях. И вот смотрите, как бы одна из первых деталей, которую вы уже запоминаете. Во-первых, общая корона, как бы непропорционально большая на две головы. И плюс отсутствие как раз меча и креста. То есть все просекляет момент. Вот смотрите, давайте еще раз вот вернусь. Это символ империи, есть меч и крест. А это символ такой правящей династии. Именно палеологов. Итак, дальше. Этот орел уже, собственно, непосредственно русский, вернее, российский. То есть, когда привезли этот орел вместе с Софьей Перелог, там, естественно, была большая работа по, как говорится, русифицированию этого орла. Оставили две короны на двух головах, убрали мечи и крест из лап, но зато на грудь повесили герб. Сейчас это считается как бы герб Москвы. Тогда это, собственно, была только икона Георгия Победоносца. Вернее, икона святого Георгия Победоносца, который позднее уже стал гербом Москвы. На груди, привесившись вот как бы этот щит, это получился уже фактически символ страны с центром в Москве. Идем дальше. Значит, более позднее развитие этого орла будет заключаться в том, что с приходом нового царя, то есть фактически нового царствования, всегда менялась политика, ну, определенным образом политика. И вот это изменение политики находило отражение в изменении вот этого орла. Причем, что интересно, тут получается именно хронология, вот просто уникальность вот, вот технологии воздействия на общество заключалась в чем? В том, что сам орел появлялся в определенном историческом промежутке. Вот, допустим, в историческом промежутке он появился где-то вот здесь. Проходит какое-то время, происходит событие, и вдруг по окончании тех событий люди видят, что вот эти события, они, оказывается, отражены в том орле, который был только в начале царствования. То есть, понимаете, вот получалось, что как бы вот привычно, что вот, предположить, что вот были события, а потом эти события отражились, допустим, какой-то картиной или образом, и нанесли на какую-то картину или образ. А тут получается наоборот. Появляется сначала орел со своим символом, проходит события, а потом эти события подтверждают то, что у этого орла как раз было заложено. Так вот этот орел как раз и отражает, например, то, что события, которые будут в будущем, на нем уже были отражены во время как раз именно коронации этого орла. Появился в руках меч, и появилась в руках держава, как раз венчающая православным крестом. Это означало что? Во-первых, появился меч, который, во-первых, находился в пределах самого орла, то есть вот чуть-чуть он наползает на крылья. Это означает, что меч, ну как символ войны, символ, так сказать, борьбы, как, кстати, воевания, он находится именно в пределах страны. Когда он будет выходить за пределы крыльев, за пределы туловища, это будет в будущем означать, что как раз основные войны будут идти за пределами страны. И вот эта вот тенденция, она будет прослеживаться несколько столетий.
А вот...
Да. Нет, давай сразу. Первый вопрос мы как бы не останавливаем. Вопрос.
Я просто заметил, у этого орла крылья поднялись.
Вот, вот. И еще одна деталь, которую замечает, вот все-таки правильно надо разрешать вопрос. Еще одна деталь – крылья. Это тоже отдельная песня, отдельная деталь, которая имеет существенное значение, имеет большое информационное содержание. Когда крылья опущены, например, у живого реального орла, птички, что означает? Он не готов к полету, он не хочет лететь, у него настроение заниматься своими какими-то домашними делами, сидеть в гнезде, птенцами заниматься, условно. Если расправляет крылья, означает, что он готов к полету или приготовился к полету. Или, допустим, если он летит, он просто расправил крылья. То есть вот эти вот движения, та-та-та, вот как бы я показываю, в примере с реальными орлами, они отражались как раз именно в символике. И поэтому, когда вздернуты крылья, тут надо смотреть по деталям, что это означает. Либо он их сам поднял, распустив именно вот такие вот, суставы, либо вот перья вздернуты ветром. Вот тут вот, в данном этом орле, эти крылья подняты. Это как бы обманный оптический эффект. Если присмотреться внимательно, вот этот локтевой сустав, он опущен вниз, то есть само крыло опущено, но вверх подняты только перья. Понимаете, вот это вот жест. Вот смотрите, крылья опущены, а перья подняты вверх. Это значит, как будто их подняло ветром, причем ветром снизу. А это, собственно, как раз и было отражение от тех событий, которые были во время этого царствования. Что когда, именно тогда началась междоусобица. Тогда началась большая междоусобица, собственно, за власть, которые продолжались многие столетия, и иногда это междоусобица удавалось усмирить огнем и мечом. И тогда, когда царство не было без внутренних войн междоусобиц, как говорится, без гражданской войны, то тогда как раз не отслеживалась вот эта вот взъерошенность перьев на этом орле. Вот где настоящая фантастика. То есть, понимаете, вот первый раз, вот что называется, вот за язык не тянул, но спросили, и вот вы первый раз видели вот этого орла, наверняка, первый раз видели, вот все видят первый раз этого орла? Наверное, первый раз. И вы заметили, обратили внимание, что крылья вздернулись. То они были опущены, вот как здесь, то они вдруг подняты. И вот этот символ с поднятыми крыльями, вернее, с поднятыми ветром крыльями, он на протяжении нескольких десятилетий этого царствования сопровождал, собственно, людей. Он был на печатях, на хоругвях, на иконах, на фресках, на изображениях. Были так называемые посольские дары, блюда, вазы и прочее, так сказать, картины, это прочее, вышивки. То есть вся символика этого государства на всевозможных, так сказать, объектах всегда располагалась. И, естественно, воздействовала на людей окружающих подсознательно. То есть кто-то разбирался именно конкретно по деталям, смотрел и сознательно, а кто-то подсознательно. Так вот, что интересно. Это уже орел. Это точнее 1480 года. Эта дата вам должна быть известна из курса школьного, так сказать, школьного курса истории, который знаменит тем, что в историю школьного, так сказать, формата она вошла под названием, так сказать, как свержение татарского ига. Значит, тут следует говорить одно, что вот сам факт, вот, исторический факт, что татарское иго было, он не подтвержден. То, что, знаете, вот преподают в учебниках истории одно, а то, что было в реальности, это было совсем другое. И вот, вот эта вот разница с другим, это, собственно, как бы и заключается, изучает либо конспирология, либо изучает, как бы, вот, честные исследователи, которые дают свою оценку. Так вот, в официальных хрониках последних столетий и, к сожалению, до сегодняшнего дня этот факт исторически признается историческим, что было татарское иго. Но есть и доказательства, аргументированные, неопровержимые, исследователи историков, которые доказывают, что было не иго татарское. Понимаете, вот татарского иго не было, вот доказано это уже полностью уже. Что это было, ну, как вот, вот жили вот рядом, вот русские татары, ну, и плюс еще другие народы. И вот в большинстве времени они жили мирно между друг другом. И вот иногда между ними были стычки и междоусобицы. Междоусобицы были. Ну, так же, как вот между всеми народами в той же самой Европе. Уж французы, немцы, англичане, итальянцы уж между собой уж столько лупились. Это просто кошмар какой-то. Ну и русские с татарами тоже иногда, время от времени, ну, сталкивались с интересом. Ну, иногда дрались. И это называется междоусобицы. Но общий тренд был, это была дружба между русскими и татарами. То есть, собственно, чем отличались народы? То есть были как бы лесная цивилизация и степная. То есть их так называли степняки и русаки. И вот дружба между степняками и русаками, она была всегда, постоянно. Иногда прерывалась на междоусобицы. Ну, бывало иногда. И вот был такой период долгий, междоусобицы, который потом, позднее, историки недобросовестно назвали игом. И это уже вдают как информацию, вернее, точнее, ложную информацию, как дезинформацию, к сожалению, до сих пор в наших учебниках. Так вот, если вот эту подробную тему не разбирать, это тема для отдельного занятия, конкретно по этому орлу необходимо сказать следующее. 1480 год, конкретная дата, когда прекратились капитально междоусобицами между русскими и татарами. И вот это было отражено в этом орле. Потому что этот орел был создан до 1450 года примерно. То есть точную дату там, ну, сложно уточнить. И он, собственно, как раз вот был нарисован, а потом это произошло. Как бы вот сначала он был символически отображен, а потом это произошло реально, фактически, физически. Так вот, дальше будут такие превращения подобного рода очень много. С этим понятно? Вот смотрите, дальше переходим к Василию Третьего. Так, идет или нет? Да, вот он, собственно, Василий Третий. Так, виноват. Это не Василий Третий. Вот он, Василий Третий. Сейчас, секундочку. Значит, нет, немножко я проскочил. Так, вот он, Василий Третий. Значит, чем он интересен? Тем, что у него появляется одна общая корона на две головы. То есть так называемая шапка Мономаха. И плюс еще, меч выходит за пределы самого орла. То есть, видите, он не накладывается на крылья. Он чуть... Это означало как раз распространение основных боевых действий за пределы страны. Что интересно, когда этот герб был нарисован... Как раз под коронацию, то есть именно когда вот царь заходит на престол, специально для этого изготовляют специальные хоругви, иконы, так сказать, изображения и даже печать. Для этого специальные вот графики, живописцы, так сказать, вот те, кто вот рисовальщики вот делают, они уже закладывают этот символ, и он потом несколько лет отражается и фактически подтверждается. И вот как вот они нарисовали, что вот этот меч выходит за пределы орла, так оно и случилось через несколько лет. Да.
Они это бессознательно отражают?
Вот, вот это мы потом будем разбираться. В чем там было, сознательно или бессознательно, это мы, так сказать, вот вы как раз вот, а это, собственно, вопрос как раз и вам, что называется, это, ретранслирую. А то ведь я вам буду рассказывать факты, вываливаю на вас, а вы думаете и предполагаете, как живописцы и графики умудрялись угадывать, подсознательно или сознательно? Вот это вам задание на ближайший час. Согласны? Потому что если я вам скажу сразу подсказку, будет неинтересно, интриги не будет. Вот с этим понятно? Меч, вынесенный за пределы, он, собственно, что означал? Во время царствования его были военным путем, силовым путем, как говорится, то есть пошли войска и вернули в Россию два города основных, Смоленск и Новгород. Смоленск и Псков, да. То есть, ну, как во времена Новгорода там присоединили, то есть, когда Новгород подсоединил Иван Грозный, потом в будущем, точно так же вот перед этим, собственно, присоединили два города, которые были как раз под литовцами и поляками. Два исконно русских города. То есть Псков и Смоленск именно вошли в территорию военным путем, и это было отрежено именно до того, как это фактически произошло. То есть вот такой исторический факт. Вот была, вот на исторической ленте, вот на хронологии, вот это можно сказать конкретно. Вот рисовали этот орел, а вот точка через несколько лет. Это фактически произошло. Вот такой факт. Двигаемся дальше. Так, что у нас там дальше? О, дальше идет как раз у нас Семибоярщина. То есть был такой период, к сожалению, у нас, когда Василий III умер, был его наследник как раз. Но поскольку он был маленьким ребенком, за его малолетством правили страной фактически бояре. Было самовластие бояр. Ну вот реально, то есть вот как вот олигархи. Вот представьте себе, вот в какой-то современной стране, в России, в какой-то стране, условно какой-то президент, маленький мальчик, а вот пришли олигархи и вот свою линию гнут. Вот точно такая же ситуация, когда Иван IV, который в будущем назван будет Иван Грозный, он был только еще маленьким ребенком. То есть вот этот вот орел, он как раз был изготовлен буквально в течение нескольких дней, когда умер Василий III и готовились к условной коронации именно Иоанна IV. И вот этот орел, он, собственно, и изобразил вот ближайшие несколько лет самовластие вот этих олигархов. И вот вы это прекрасно видите. Во-первых, меч из лапы убирается, то есть страна не воевала. Ну, олигархам, ну что им воевать? Деньги. Им же баблосы надо, так сказать, это самое, из бюджета государственного тянуть. Власть делить, так сказать, друг с другом мотаться, так сказать. Поэтому у них вместо меча появилась как бы символ державы. Но это претензия на то, что вот мы такие крутые, мы такие пальцатые, у нас весь мир. И, собственно, что означала эта держава? Собственно, это символика земного шара. То есть это как бы вот мы будем править всем миром, вот мы как бы закладываем эту идею. А в другой руке крест, ну хотя бы православный, то есть восьмиконечный, тоже хотя бы хорошо, но самое главное, крылья опущены, герб по-прежнему на месте, на груди. Но самое главное, какое отличие? Туловище толстенькое стало, жиренькое, обрёсшее, ну которое, собственно, и символизирует вот буквально вид самих бояр. Вот бояре тогда, вот как они выглядели, их достаточно хорошо отрезали в свое время на гравюрах и картинах. Толстые, жирные, неповоротливые. Они не воюют, на войну не едут, на лошади не скачут, не занимаются, так сказать, ни спортом, так сказать, ни трудом, ни созиданием. Они только делят власть и деньги. И вот это вот было отражено в толстом, жирном, обрюзгшем орле этими графиками. Даже хвост и тот. Даже хвост, он какой-то толстый, широкий. И вот если для физического реального орла, хвост нужен для чего? Для руля, для регулирования полета. То есть крыльями, когда машет, основное движение орел делает за счет крыльев. А нужно повернуть влево-право, это руль у него, хвост. А вот здесь вот хвост, это не руль. Он не регулирует полет. Так, жирный, толстый хвост. И вот это было отражено как раз вот в самом начале царствования этих семи бояр. И оно четко отразилось эти годы правления. Но дальше еще будет больше. Следующий, собственно, как раз. Следующий орел. Это уже непосредственно сам Иван Грозный. И вот тут начинается уже самые, что ни на есть чудеса. То есть вот чудеса, вот, которые вот иначе как мистикой назвать просто нельзя. То есть вот наиболее явные и заметные именно эти вот трансформации орла, то есть изменения его. То есть вот маленькие-маленькие-маленькие изменения, а потом рука большие изменения. Вот одно из самых больших кардинальных изменений связано с орлом именно Ивана Грозного. Вот посмотрите внимательно по деталям, как он выглядит. Потому что эта фигура знаковая. Так, что он увеличивает? Немножко притормаживает. Для начала начнем с того, что две головы венчают две шапки Мономаха, над которыми еще находится еще третья, собственно, символ державы. То есть это претензия на то, что он будет не просто вот как бы властвовать вот как бы вот на двумя территориями, западной и восточной, а еще фактически над миром. Дальше, если опуститься вниз, меч становится длиннее, и он выносится за пределы страны. символ креста остается, хвост становится уже настоящим рулем, то есть он жирный, не толстый, не обрюзгший, а длинный и поджарый, который именно нужен для того, чтобы управлять полетом. Георгий Победоносец на груди остается, но самое главное, крылья распространяются так, как будто он готовится к полету. Вот такая деталь, клювы раскрыты. То есть клювы раскрываются так сильно, как будто вот орел хочет схватить врага или добычу и, что называется, выпростан язык. То есть язык это как бы символизирует, условно говоря, ну, у живых реальных биообъектов, там у птиц, например, аппетит, ну, а у людей, так сказать, у некоторых жадность, а у некоторых просто как бы вот необходимость что-то вот себя добавлять. То есть вот эти вот элементы, клюв и язык, тоже это важные детали, которые тоже будут регулярно изменяться. Клюв иногда будет то открываться, то закрываться, и язык тоже будет иногда выпрастываться, то наоборот убираться. Что будет говорить именно не о жажде наживы, вот это вот клюв, а именно о необходимости государственной, что-то прибавлять или что-то убавлять. То есть прибавить территорию, прибавить власти, что-то еще, или наоборот убавлять. Итак, то есть вот под этим орлом, собственно.
А вот еще крест, который православный.
Да.
Между голов крест.
Да, 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 да. Вот эта деталь. Собственно, я хотел рассказать, но давайте, может быть, потом. Знаете почему? Он тоже имеет большую смысловую нагрузку, тоже очень важный, потому что все-таки там шло взаимодействие двух ветвей власти, то есть политический и религиозный, то есть именно смыкание. Вот. И взаимоотношения между ними тоже это отдельная тема, и тоже этот крест символизирует как раз именно вот то, что вот начало было именно на соединение, на смычку, отражал этот крест. Но вот некоторые детали я вам просто не буду сейчас рассказывать. Почему? Потому что по времени мы должны дойти до 21 века. Я вам должен как бы выложить основные ключевые моменты, а по деталям уже, может быть, если потом. Вы как бы или записываете, или запоминаете. Ладно? Так вот, что, в чем заключается прелесть ситуации? Значит, вы обязаны знать из курса школьной истории, что во времена Ивана Грозного территория России увеличилась в 30 раз. В 30. То есть прибавились, то есть Казанское ханство на юге, там кое-что на западе, на севере, но самое главное, за счет Сибири и Дальнего Востока, в 30 раз. Ни одна страна в мире такого не могла, так сказать, представить исторического факта, что вот при одном царе, бац, и территория в 30 раз. И вот это было заранее отражено уже как раз большим мечом именно за пределами. И именно мощным размахом крыльев. Именно мощным. Причем не только крылья, а еще и перья как бы так прям распластаны. И во все стороны. Значит, насколько вы уже поняли, изображение этого креста было до того, вернее, изображение этого орла было до того, как произошли эти события. Но эти события, они как раз именно отражали. То есть вот это один из главных мистических моментов, который вы сейчас еще в ближайшие несколько минут должны обдумывать, а потом уже будем разбираться, насколько это было осознанно или неосознанно изображение именно вот это вот, что называется, отображение этого прогноза. То есть фактически это, вот если говорить современным языком программистов, это, как говорится, вот есть какая-то дата, делают прогноз. Проходит время, прогноз либо сбывается, либо не сбывается. Точно так же и здесь. То есть вот этот вот орел, это фактически прогноз. То есть вот сделали вот простые, маленькие, скромные какие-то вот, ну, служащие вот приказной избы, вот в котором делались вот эти вот печати и изображения, символы. То есть это вот были как бы неизвестные имена, до сих пор не сохранившиеся истории, простые живописцы, графики, художники. То есть маленькие служащие приказной избы или посольской избы, или вот приказного приказа, это там по-разному называлось. Сейчас это называется департамент, министерство, управление. А тогда это были просто вот изба посольская, изба царская, изба военная и прочее, прочее. Так вот, простые безвестные мастера, они закладывали туда. Ну, немножко забегая вперед, скажу, конечно, они владели искусством жречества и волхования. То есть, немного забегая вперед, вот я вам этот секрет раскрываю. То есть, не зная вот этих секретов, волховских и жреческих, вот так вот, просто вот так наугад взять, тыкнуть пальцем, нарисовать и угадать, ну, невозможно. Один раз можно. То есть, как говорится, один случай – это случай. Один случайность – да, это может быть. Но когда два случая, три, четыре – это уже не случайность, это закономерность. И вот такие вот закономерности, они будут практически в каждом орле в ближайшие столетия. Так вот. Что там действовало, так сказать, подсознательно или силы, или сознательно, будем разбираться потом попозже. А сейчас двинется немножко дальше. Значит, во времена Ивана Грозного было еще одно такое вот событие, к сожалению. Опять что-то не срабатывает. Не очень гладко идет как-то это. Видите, царство не у нас. Да, правильно? Правильно, да. Не очень гладко у нас идет отображение Ивана Грозного. Ну и как по жизни всегда. По жизни тоже никогда ничего не бывает гладко. Во времена правления Ивана Грозного был такой период, когда он отошел от власти сознательно. То есть он был наделен полномочиями государя. Он несколько лет эту должность выполнял. Он достиг колоссальнейших результатов, но он сознательно отошел от власти и ушел почти что в монастырь. То есть реально монастырь. Троице-Сергиевский монастырь он несколько лет провел практически в уединении. В затворничестве. Почти. Формально. По истории. На самом деле он просто отошел от власти для того, чтобы собраться с мыслями, подготовить силы для нового броска и для подъема на новую ступень развития. Почему? Потому что вот за время его действования он испытывал очень мощное противодействие со стороны бояр. То есть это, как говорится, внутренний враг. То есть вот эти бояре, они были, есть и в ближайшее время будут. Были они во времена Ивана Грозного и тоже вставляли палки в колеса любому реформатору и царю, который поднимал Россию. И вот сам Иван Грозный столкнулся с тем, что вот настолько палки вставляли в колеса, настолько мешали, настолько вот занимались, что называется, откровенным саботажем и откровенным вредительством, что он принял очень довольно радикальный ход, такой шаг, который вот, на который способны вот были либо цари, либо очень волевые люди. Он отошел от власти. Формально. То есть я даже не буду сейчас называть имя того татарского князя, которому он формально передал корону, заставлял крест ловить, чтобы бояться, чтобы не перегружать лишней информацией. Есть исторический факт. Несколько лет он провел в стенах одного монастыря, Троице-Сергиева. И вот это время правления как раз отражает вот этот орел, когда формально был к власти приведен другой, ну, что называется, марионетка. Маленький князёк, которому просто назначили, вот, будешь царем, ну, да, вот я, хотя он сам не осознавал, что такое царь, что такое правление, что такое Россия. Это была маленькая послушная марионетка, маленький князёк, у которого было свое маленькое князьковое, местечковое мышление. И, естественно, самой страной правил не он, а те, кто его окружали, его окружение. Выражаясь современным языком, элита. А выражаясь тогдашним языком, бояре. Та же самая семибоярщина. Так вот эту семибоярщину в первые же дни его правления отразили вот этим орлом. И вы по нему же видите прекрасно, что это такое. Во-первых, сверху убирается общая корона, которая власть над миром. Крылья опускаются. Из лап вообще убираются все символы власти. Ни меча, ни креста, ничего. Единственное, только остается вот Георгий Победоносец. И опять он становится жирным. И вот опять угадали вот эти вот графики, которые составляли эти печати. То есть вот событий еще нет, а они уже взяли и нарисовали. Хотя тут, конечно, вот есть как бы искушение интерпретировать это по-другому, сказать, что вот сам Иван Грозный, когда он принял решение, он же заранее к этому готовился и заранее как бы подготовил самих графиков. Вполне возможно, вопрос спорный. Но если двигаться дальше, то следующий орел будет чем интересен. Этот орел явно, как говорится, западной формы. Это тоже продолжение правления Ивана Грозного. То есть уже третий орел за время царствования Ивана Грозного. И видите, смотрите внимательно, какие есть изменения. Видите, как говорится, невооруженным взглядом. Но если смотреть сверху, как говорится, корона. Корона, ну явно не русская. Такие короны в те времена носили только в католической Европе. Монархи. Больше того, крылья по-прежнему опущены, не претендуют на взмах, на полет. Лапы по-прежнему пустые, не берет в лапы, так сказать, ни меч, ни крест, ни державу, ни скипетр, так сказать, скипетр еще не появился. Только вот на груди появился вот символ странный. Вместо Георгия Победоносца появился неведанный доселе зверь для России. С дальних рядов видно, что это единорог. Даже с дальних рядов видно, что это единорог. Это не всадник, это не Георгий Победоносец, который пронзает мечом змея. Единорог. С какой стати, с какой счастья, ну, с какой радостью вот взял единорог ни с того ни с сего. Это целая история. То есть тут вот по Ивану Грозному это вообще уникальнейшие вещи. То есть вот три таких изменения, три разных орла. Это вообще просто какая-то фантастика, просто какая-то фантасмагория вот в этом, так сказать, в игре этих символов. именно в игре вот этого матричного управления сознанием, подсознанием и в то же время отображением того, что реально происходило, значит, некоторые пояснения более подробные, хотя мало остается времени, вот заключается в чем. Единорог. Если коротко, откуда он взялся? В те времена было очень мощное воздействие на Россию, на нашу страну, со стороны католической Европы, Ватикана. Собственно, Ватикан спал и видел, как бы Россию захватить, раздербанить, расчленить, вот как Советский Союз в свое время, вот как бы вот захватить ресурсы, людей, так сказать, вот только вот территорию, вот как бы вот захватить, как бы уничтожить. И, естественно, военным путем, когда пробовали, не получалось, пробовали делать информационным путем. И информационное воздействие на Русь было очень сильным. Очень сильным. В первую очередь как раз через православных иерархов, через церковь. Потому что они владели умами людей. В основном, в первую очередь. И вот воздействие, вот эта вот католическая, именно католическая агрессия на людей, к чему она привела? Очень много людей именно в верхушке страны, они стали склоняться к католичеству. И они составляли уже очень мощное противодействие линии Ивана Грозного. То есть фактически назревала двоевластие. То есть когда, вот когда Иван Грозный, он наложил на себя обязанности административного. То есть есть две власти. Оперативная, так сказать, и религиозная. То есть он как бы политическая и религиозная. То есть военная и религиозная. То есть вот Иван Грозный на себя взял вот три вещи. То есть политическая, административная и военная. Он готов это делать, выполнять, он все это делал. А вот вторая ветвь власти, религиозная, она ему противодействовала. И, естественно, понятно, с чьей подачи. С подачи католической Европы. И поэтому он, когда столкнулся с таким противодействием, что понял, что дальше развития быть не может, он принял решение подыграть этому воздействию. Как бы подставиться. Как бы пустить им пыль в глаза своим врагам. Что, дескать, ну, хотите, вот, ребят, вот вы католики, вы наступаете на нас, вы требуете от нас катализация России. Вот я подчеркиваю этот термин еще раз. Вот этот вот орел отражает тенденцию, тренд, катализация России. Чтобы Россию сделать католической. Иван Грозный сделал очень хитрый ход. Дипломатический, политический, так сказать, и очень просто уникальный. Он подставился. Он сказал бы, хотите сделать из меня католиков? Ну ладно, давайте попробуем. Ну и как бы не сразу, не сильно, а постепенно. Вот у вас, у католиков, есть, значит, там такие, как бы, вот такие короны, такие кресты. Значит, нет такой агрессии, значит, чтобы в лапах там скипетр держава, там и меч. Ну хорошо, как бы давайте я откажусь от этого. И давайте вместо своего православного святого Георгия, давайте поставлю единорога. И вот по поводу единорога, там есть очень хитрая такая зацепка, которую Иван Грозный нашел, собственно говоря, в Библии католической. И там, если коротко, вот я сейчас просто не буду давать вот конкретную цитату из Библии, из Псалома. Хотя ладно, давайте. Псалом от Давида, номер 87. Три строки, я вам просто зачитаю. «Вот враги твои гибнут, рассыпают все делающие беззаконие, а мой рог ты вознесешь, как рог единорога». Коротко сказал, сложно, непонятно, но как бы цитаты, вот ссылки и вот подробности вы сами можете изучить, это вам будет домашнее задание. Если коротко, единорог – это у католиков символ как бы божественный, то есть отображение божества. Если коротко, условно, спорно, коротко, но условно, вот в подробности вы сами разберетесь, то есть ссылки вот на номера псаломов, это потом я вам дам, в ресурсах этого найдете. То есть вот это единорог. Ну, собственно, это как бы конь, его рог, мифическое существо. Хотя вот на самом деле, как бы на практике он и был эволюционный. Вот он символизирует у них как бы божественное, так сказать, существо. И вот в видении, так сказать, католиков есть много как бы символов, отражающих их Бога, и в том числе один символ, это единорог. И вот Иван Грозный на своем гербе согласился. Давайте вот, ребята, я на своем гербе своей страны делаю символ единорога. А это символ как бы вашего Бога. Но! В этом была своя хитрая закладка. Как говорят разведчики в спецслужбах, как говорится, двойной агент. То есть нам враги засылают агента, а мы его перевербуем, и этот агент работает на нас и против вас же, как бы двойной агент. Он заложил в этого единорога символ того, что это будет мои личные опричники. То есть я говорю сейчас как бы от имени Ивана Грозного. То есть, понимаете, еще раз говорю, Иван Грозный начал создавать внутри своей страны свою личную спецслужбу, выражаясь современным языком, которая носила название опричников, которые подчинялись только ему. То есть это единоличные, моя собственные спецслужбы, которые в будущем действительно сыграли роль объединения Руси и сделали положительную роль. И вот символ опричников как раз вот это и есть рог. То есть один рог, один конь и одна цель. Если, знаете, вот дальше как бы не углубляться в, знаете, вот в подробности и прочее, потому что это сложная информация, она воспринимается действительно тяжело. Я вот по лицам как бы вижу, вот так раз много, и плюс ну, вот сложно сосредоточиться долго. Я вот некоторые подробности, детали давайте сейчас опущу и коротко скажу. Ребят, вот этот единорог обернулся опричником, и мы пойдем дальше. А дальше было вот что. Дальше был орел Федора Ивановича, если точнее, то есть сын Ивана Грозного Федора. Ну, как бы Иван Грозный свою миссию выполнил, опричнина свою миссию выполнила, так сказать, Иван Грозный ушел в небытие, умер. Вот, его сын Федор Иванович, про него отдельная песня, то есть, если коротко, там опять началась семибоярщина. То есть, опять по малолетству, опять по его, ну, к сожалению, физической ограниченности, он не мог реально управлять государством. И, естественно, государством опять начали управлять элита, то есть все окружающие, условно те же бояре. И вот это тоже было отражено в том же орле, который в день царствования был уже официально, что называется, легитимно, можно сказать, на коронации, или как это сейчас говорят, на инаугурации, что называется, озвучен и освящен и предстал публике. То есть вот на инаугурации Федора Ивановича вот такой орел был, что называется, на всеобщее обозрение выставлен. И он отражает прекрасно, что происходит. Меча нет, лапы вздернуты не как бы для крыльев, они как бы расперены ветром снизу. Вот. И общее, естественно, нету связующей шапки Мономаха, которая объединяла бы все эти земли. И сам какой-то он несуразный. И клювы закрыты, и язык не выпростан, и такой, и голова как бы так вот поникла. То есть вот раньше головы вздымаются так гордо, могуще, агрессивно, так воинственно. А сейчас вот головы опущены. И вот это было, собственно, отражено заранее, в самом начале царствования. Значит, больше того, в державе, то есть вот держава, символ власти, на ней убирается крест. А вместо креста какой-то отросточек, и непонятно, что это отросточек означает, или вообще издалека убирается как бы вот эта вот полоска, которая вот посередине вот этого шара, полоска, она, собственно, символизировала, условно говоря, экватор. Ну, как бы разделение одно полушарие, другое. Тогда еще слова экватор не было, но полоска посередине всегда означала, что это именно земной шар, то есть мир, условно говоря, мир. Вот, и вот этот вот шарик с маленьким отросточком, он, условно говоря, как бы напоминает яблочко. Типа, яблочко, куда ты катишься. А куда докатилось, вот... До чего оно докатилось, вы знаете или нет? Так, вопрос по... А? Почти что. Юрьев день, крепостное право. Вот элита добилась того, что на Руси было введено крепостное право. Ребята, извините, на секундочку я прервусь. Крепостное право на Руси было введено при этом орле. То есть фактически рабство.
Это Петра Первого получилось?
Да.
А да? Петр Первый же...
Там была долгая система этих узаконенных, подзаконных актов и прочее, прочее, прочее. То есть вот, ну, а начало было положено именно здесь. Именно при Федоре Ивановиче. Там, понимаете, сама вот чисто юридически, то есть конкретно документ, а где прописано, что, там очень долгая такая система актов один за другим идет, хронология. Вот, и конкретно бумага, вот где четко прописано, там, понимаете, есть разные значения разных историков. Но сам тренд, вот откуда пошло, вот сам тренд началось, то есть вот откуда поперло все это, вот именно вот отсюда, с этого примерно периода времени. И это было отражено в этом же орле. Вот опять предугадывание, вот опять это вот правительство. То есть событие еще не совершилось, а оно уже отражено. Ну и, собственно, дальше идет орел. Ну, давай, Манечка. Что ж такое-то? Что он не реагирует-то? Вот, отреагировал. Дальше идет орел Бориса Годунова. Продолжение вот этой вакханалии, которая творилась тогда на Руси. Просто жуткие времена было. Когда за власть наверху борется, до людей никому дела нет, до границ никому нет, до армии никому дела нет, ни до экономики. Только власть, только вот. А для простых людей это вот только элементарный вопрос выживания. И вот этот орел Бориса Годунова был как раз в первые дни его царствования, ну, условного царствования, потому что оно-то было незаконно, он был, собственно, как бы изображен именно таким. Вместо меча крест, Евангелие, так сказать, естественно, католическое. Крылья как будто вот ветром опять подняты, именно вот, вот понимаете, вот когда крылья изогнуты, это значит поднимается ветром. Когда они прямые, это значит сам орел прямыми перьями держит вот полет, держит вот этот вот воздушный поток. А когда они завернуты, закруглены, это означает, что именно внутри, снизу идет смута. И особенно перья, когда вот перестость, такая распущенность. Вот. И плюс голову. Посмотрите голову. То есть они как будто вздернулись так, как до этого никогда не сгибались и не поднимались ни до, ни после этого. То есть как будто... Ребята, что это такое? Ну как же так? Ну, сколько это может продолжаться? Ну? То есть как будто вот они отражают вот это вот будущее, вот это вот произвол. Во-первых, вопрос незаконного престола наследия, а во-вторых, элементарный вопрос выживания. То есть голод был на Руси несколько лет. Голодуха была просто страшной. Больше того, во времена как раз царствования Бориса Годунова было вообще уникальное событие. Это просто уникальное, которое, вот, знаете, вот современные геофизики, они начинают исследовать, читают вот эти вот пять строк, они просто, знаете, вот волосы дыбом встают. По сравнению вот с этим событием, которое было при Борисе Годунове, вот событие, которое было недавно, вот в Крымске, когда затопило город, и 5000 трупов, понимаете, это просто пустяк был. Так, детские шалости, цветочки. Тогда было вот... Хроника донесла конкретные исторические свидетельствования, что это, да, это реально было, это подтверждено несколькими источниками. Был мор на Руси одно лето. В июле, летом, в разгар лета, 5 недель шли проливные дожди, а после этого ударил мороз, и целую неделю был мороз. В июле, летом. Представляете, ну что это такое вообще? То есть это аномалия геофизическая, просто аномалия природная геофизическая. Она была вызвана именно геофизическими событиями. Естественно, жизнь погиб на корню и во многих областях, именно в Средней России. Был голод, был мор, много людей погибло, сотни тысяч людей погибло. То есть хлеба элементарно не хватало. То есть вот это вот событие, оно известно. То есть оно подтверждено, так сказать, нашими источниками, Запада. То есть вот послы на государство бежали в Россию, в Москву, сидели. И вот записывали у себя, вот, так сказать, хроника, это подтверждено, что да, это такая аномалия была. Но вот у нас в Крымске это как бы один день и все. А тогда же это было целый год. И была голодуха, был мор. И вот этот мор, его заранее как бы уже правительски, как будто вот этот орел уже увидел. Как будто вот орел там просит хлеба, хлеба дай. То есть вот опять уникальное совпадение. Что событие не произошло, а символ уже предупреждения о нем как бы уже есть. То ли это прогноз, что так будет, то ли это накладывает программу на будущее, что вот будет так. То есть вот загадка. Вот вопрос. Вот это вам домашнее задание обмыслить-то. Страшновато? Мне, честно говоря, страшновато. Я скажу честно. Вот. Я поэтому дальше хочу убрать. Дальше пошел, естественно, у нас Лжедмитрий. По Лжедмитрию вы хорошо знаете ситуацию. До сих пор убитый сын царя. Либо нет. Потому что вот был сначала один Лжедмитрий, потом второй. То есть это была тоже такая смута, когда вот, ну не ясно было. То есть это очень много разночтений, многих историков, не совпадает мнение. То есть есть исторические документы, но они как бы раздрознены. Причем, когда начинают исследование, обнаруживают, что вот многие исторические документы – это подделка, откровенная фальшивка, то есть деза, то есть переделанная потом, позднее. Вот, и поэтому точную правду установить достаточно сложно. Но общие тренды, общие тенденции, они достаточно хорошо в самом орле. Головы опущены, крылья опять подняты не самим орлом, не локтями, а именно ветром снизу, что означает именно народную смуту. Это, собственно, на размерах самого орла означает, что военные действия идут внутри самого государства. То есть это, собственно, означало усмирение как раз этих бунтов. Именно во времена Лжедмитрия. Ну, собственно, как раз это тоже была и междоусобица, и борьба с оккупацией. То есть пришли на территорию России иностранные войска. То есть откровенная интервенция. Литовские, шведские, польские. Кто-то только не пришел. С юга там подходили как раз османы и прочие. Турки подходили. То есть была сплошная война. И вместо того, чтобы с внешним врагом воевать, воевали в основном как раз именно вот внутри страны. И это отражает именно вот этот вот крест. Вернее, меч. Так вот, что интересно. Было два Лжедмитрия. Вот следующий Лжедмитрий, чем он интересен? у него появляется у орла новая форма. Какая-то необычная, какая-то повеселее, не такая какая-то мрачная, не такая депрессивная, а более оптимистическая. Во-первых, как бы появилась общая корона. Вот. Плюс еще крылья, они такие, какие-то стали закругленные, какие-то не орлиные, то есть неестественные. И сама форма, она стала как бы напоминать больше императорскую. То есть вот все-таки в Европе тоже были свои империи. Вот. И императорские орлы, они отличались от тех орлов, которые были у отдельных государств. И вот этот вот орел, он больше напоминает именно императорского. Он такой вот распушенный, вот хвост у него такой, как бы больше орнамент, он такой, как будто вот прям украшается для украшения каких-то вот, знаете, вот императорских хоругвий. Вот. И тут вот явно чувствуется в нем влияние именно католичества. И вот этот вот орел Лжедмитрия, он, собственно, отражает что? То, что вот эти вот попытки поставить на русский престол иностранного человека со стороны католической Европы, они, собственно, как бы отражаются этим орлом. Даже в самом орле появляются именно какие-то католические такие вот элементы, нотки и формы. И это продолжалось даже и на следующем орле Василия Шуйского. Но на орле Василия Шуйского появляется одна интересная деталь, которую вот иначе как анекдотом назвать нельзя. То есть, собственно, это вот этот вот орел, это продолжение той же католической агрессии на Россию. То есть по-прежнему в лапах нет ни меча, так сказать, ни державы, ни скипетра. Хвост какой-то неестественно такой, вот какой-то вот вообще какой-то веер дамский. Крылья вообще какие-то сплошные перья, вот настолько взбаламучены вот этим вот ветром снизу, что просто какие-то непонятные. Вот. На головах короны, обратите внимание, такие вот не просто короны, как принято, а короны какими-то с завиточками. Такие короны с завиточками обычно использовали на Руси у шутов. Шуты, скоморохи, там, когда делали представления театральные на площадях в базарный день, они надевали такие скоморошеские коронки, с которых свешивались бубенчики, и был как шут. И вот такие шутовские короны были на орла. Казалось бы, да? Что это отражало? Это отображало то, что как раз символ государственной власти, которым командует формальный государь, он не реальный государь, то есть он не легитимный, он не настоящий, он лже-государь. И вот те художники, которые изображали вот этого орла государственным, они, конечно, рисковали своей жизнью. Почему? Потому что вот если вот до реального, так сказать, правителя, который сидит наверху, и вдруг он увидит в этом как бы насмешку над собой, а это была насмешка, был риск для непосредственно графиков, которые изготавливали эту печать, что их могли на плохо отправить. То есть вот это вот фактически орел, он же комичный. Вы посмотрите на него. Это просто какой-то анекдот ходячий. То есть ни перья, ни хвост, ни лапы, ни головы, ну вообще что-то такое. Вот как бы клювы открыты, а язык из них не выпростан. Что это такое? Чего он орет? Чего он клюв открыл-то? Жрать хочет, что ли? Вот все эти детальки, они как раз показывают, что вот люди, они как раз отражают народное мнение вот об этих государях. Собственно, и в первую очередь о Василии Шуйском. То есть он мог как бы начать новую династию, но его народ не принял. То есть народная молва, народное мнение, то есть выражаясь современным языком public relation, то есть общественное мнение, его не принимало всерьез, в упор его не видело. Они видели в нем только самозванство. И отражали как раз именно в этой фигуре именно комичность его и анекдотичность. Но самая интересная деталь как раз между головами вот здесь вот. Вот обратите внимание, ни с того ни с сего вдруг между голов вырастает какой-то отросток, и на конце отростка какая-то вот то ли цветочек, то ли что это такое. Вот при внимательном разгляде, если так при внимательном взгляде, можно увидеть, что это шишка еловая. Еловые шишки в русской геральдике никогда не использовалось. То есть это вот как бы вот в геральдике такая вещь известна, но очень редко используется, и только в Европе, и как бы серьезно считается. То есть вдруг у нас был бак между двух голов. Извините меня, русское слово «шишка» означает русское слово «шиш». То есть вот, чтобы фигу вам не показывать, вы люди хорошие, но что такое фига, вы знаете. И что это означало? Это означало, что русский народ «шиш» показывает вот этому правителю. И всей этой правящей элите, которая сидит наверху. «Шиш! Шиш тебе, Василий Шуйский!» И вот такие шуточки, анекдоты закладывали в государственные символы. Казалось бы. Ну, дальше уже будет, как говорится, полегче. приближается наступление хороших светлых времен, когда на Руси станет государь и начнет свою династию, которую назовут Романовской, которую поднимет Русь и Россию на небывалую высоту, которая несколько столетий, собственно, 300, то есть 300 лет будет фактически царить над миром, ну и фактически миром управлять реально. То есть это будет самая сильная империя в мире. И до наступления этого момента, этого периода, оставалось еще 2 года, с 610 по 612. Это как раз орелик Владислава Сигизмундовича, короля польского. Вот я вам сейчас сказал это имя, и вы наверняка, многие из вас, его первый раз услышали. То есть вот историки очень не любят, официальные историки, очень не любят вообще имя этого короля. Ну, имеется в виду российские историки. Почему? Потому что номинально, формально, юридически командовал Россией он 2 года, 610 по 612 год. То есть фактически он не рулил, фактически, реально, административно. Но номинально, юридически он был. То есть он был король польский, Владислав Сигизмундович I. Вернее, Владислав I Сигизмундович. То есть было несколько юридических документов, где он, так сказать, со стороны Польши был провозглашен как бы царем, но коронации на Руси он не прошел. То есть, как говорится, инаугурация на Руси не состоялась, поэтому как бы фактически его, так сказать, не приняло ни народ, ну вот элита там отчасти, но формально, юридически он как бы условно был царем по хронологии 2 года. И вот тут интересно начинается тренд. То есть тренд, что называется, предисловие к династии Романовых, к правлению уже великих царей, настоящих великих царей. И вот это предисловие отражается в чем? Орел стал хоть похож на нормального орла государственного. То есть он стал уже символизировать что-то действительно реально какое-то такое хорошее, мощное, сильное, гармоничное. Появляется скипетр. То есть, что означает держава, уже привычно в нашем орле, а появляется скипетр. То есть, собственно, два этих символа, это, собственно, два символа власти. В чем отличие? То есть скипетр, если точнее, это там долго можно рассказывать, но первый исходный, это, собственно, пастушеский посох. То есть, вот я сейчас не буду давать вам точное название, этимологическое и прочее, прочее. Исходный посыл для создания вот этого скипетра как символа власти был именно пастушеский посох, когда пастух берет палку и пасет овец, идет, значит, опирается на палку, и этой же палкой непослушных овец подгоняет. Если нужно, этой же палкой отгоняет волков там или подгоняет собак. То есть пастушеский посох, он со временем стал у католиков символом власти. Почему? Потому что папа римский, католик номер один, он всегда ходил с посохом. До сих пор. И вот он, если выходит на люди, ему полагается по протоколу, по дипломатическому, выходить именно с посохом. Это считается его символ власти. И вот от него как раз, то есть от него как представителя религиозной власти, пошел этот же образ представителю не духовной власти, а административной, царю. Не длинный посох, а укороченный посох – это скипетр. Вот. То есть фактически этот посох – это власть над страной, над народом. А этот символ держава – это власть, условно говоря, над миром. То есть мы как бы вот первые в мире. То есть мы сверхдержава, мы страна номер один. То есть это, условно говоря, этот символ отражает. То есть скипетр и держава появились как раз в смутное время, еще за 2 года до появления Романовых. Ни много ни мало при короле польском, который формально, юридически считался королем еще и Руси.
В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» уже был скипетр и держава.
Да, да, совершенно верно. Уже был. Уже был. Но хотя это как раз исторически неправильно. То есть это была натяжка художественная, кинематографическая для придания власти. Но вот эти вот несуразности, которые вот в современных художественных произведениях, они как бы сбивают с толку, но то, что вот как бы обращаете вы на них внимание, это хорошо. Но вот еще раз подчеркиваю, и скипетр и держава появились за 2 года до Романовых при Владиславе I.
А между головами у него тоже?
Шишка осталась, шишка, да?
Вот с этой шишкой там, честно говоря, продолжение той же темы. Эта шишка, собственно, продолжение темы какой? Что, ребят, как бы король польский над Россией. Хорошо, ладно, принял, ладно, добро. Но как бы мы все равно тебя не принимаем. Ну ты поляк, а мы русские. Ну мы русские, ты поляк, но мы все равно тебе не верим. Вот, ну, вот мы русские, так тогда вот мы русского царя признаем. А то, что мы тебя не признаем, так мы это отразим этой же шишкой. То есть вот эта шишка, вот маленькая между двух голов, между двух корон, она продолжает отражать ту идею, что мы иноземных королей, ну, не признаем. Ну, формально, юридически, как бы, условно, ну, хорошо, царствуйте, ладно, там, как бы, потешьтесь немножко, но все равно это временно, это ненадолго, но все равно ваше время уйдет. И вот эта шишка. А когда будет наш царь, никакого шишки не будет. И вот эти вот детали, собственно, это отражают. Да, и, собственно, убрали же и Георгия, и единорога. То есть вот открытая грудь, так сказать, на груди нет символа Москвы, символа святого Георгия. То есть это продолжение как раз католической линии. Что, ребята, Русь как бы под католиками, и мы как бы рулим. И вот это было прекращено, собственно, с наступлением династии Романовых следующим орлом. Что ж такое-то? Кис-кис заело. А, вернее, перед тем, как еще перейти к Романовскому орлу, орел, собственно, непосредственно государства польского. То есть как раз во времена этого правления тоже было в Варшаве отпечатана печать, которая отражала польский символ власти. И отражала, собственно говоря, власть папского престола. И если точнее, то это был как раз одна из печатей непосредственно Василия Шуйского. Но то, что она была отпечатана именно в Варшаве, именно в Польше, говорит о том, что, собственно, Василий Шуйский был именно ставленником поляков, а, соответственно, ставленником Ватикана. То есть вот как бы одно из напоминаний того, что какое давление шло на Русь, именно по линии духовной, то есть по линии религиозной власти, отражает одна из этих вот печатей. Просто понимаете, вот смотрите, я вот как бы вам даю несколько иллюстраций, которые ведут одну общую линию. В принципе, самих, то есть вот это, как бы на языке следователя уголовного розыска называется вещественные доказательства. Словно говоря, вещдок. Понимаете, вот это изображение, понимаете, это не я выдумал, это не высосано из пальца, не смотрел назад. Это вещдок, который исторически является фактом, доказанным, аргументированным. Он хранится в музеях, так сказать, подтвержден, легитимно, правильно. И вот и те иллюстрации, которые даю, в том числе и это, они как бы, вот знаете, несколько иллюстраций, которые подтверждают определенную линию. Можно было бы дать еще больше. Например, изображение на знамени, на хоругах, на вазах, на блюдах, там, и на костюмах, и на щитах и прочее, прочее. Но их много, их, так сказать, ну, сотни. Но выбираю как бы самые яркие, самые заметные, самые легитимные. И вот это одно из легитимных, которое подтверждено легитимность самими поляками. То есть вот это неоспоримо. И она просто подтверждает, что вот, ну, там написано именно про, разговор идет именно про Василия Шуйского. Ну, мы давайте для скорости, для времени, потому что время уже поджимает, вернемся уже непосредственно к династии Романовых. Собственно, первый Романов Михаил Федорович, это был ребенок, то есть ему было, так сказать, лет немного, недостаточно для того, чтобы править государством, фактически страной руководил его отец. А он был патриархом, патриарх Филарет, и фактически руководил страной он. Но этот патриарх, он, собственно, и начал отражать ту линию возрождения России, которая фактически реально произошла. Тут вот на картинке немножко это самое бликануло. Скипетр двойной. Фактически это один скипетр. То есть в руках появляется скипетр, держава и одна общая корона на двух коронах, но довольно хитрая. То есть вот эти вот шапочки, они как бы такие, знаете, то есть вот маленькие шапочки на Мономаха, и они как бы чуть-чуть вытянуты, над ними такие маленькие надстроечки. Вот. А над ними общая корона, она тоже с такими, знаете, с шутовскими загибчиками, она тоже еще отражала то, что продолжалось влияние католиков на Русь. То есть вот не было такого момента, в один день влияние католиков исчезло, и прямо на следующий день все, мы проснулись в новой стороне, все, нет ни католиков, только одно свое русское, родное. Нету этого. Всегда происходит переход плавненький. И всегда вот эти вот отголосочки, они еще будут идти долго, несколько лет. И вот эти отголоски были отражены в этом гербе. С этим понятно, хотя общий тренд уже пошел явно. То есть крылья уже как бы мощные, налитые. То есть перья уже не просто так вот выгнутые, а уже они прямые, как будто готовы для полета. На груди появляется Георгий Победоносец, символ Москвы. И еще некоторые детали, но вот я опускаю, потому что надо переходить дальше уже к царю Алексею Михайловичу. Да, собственно, вот он. Тут появляется один... Вот сам Алексей Михайлович, он правил недолго, но появляется орел, который вообще... Вот которого вы наверняка видите первый раз. У него три головы. То есть, когда двухглавый, это еще привычно, понятно. Хотя в жизни такие не встречаются, но мы-то русские привыкли к этому. А тут три головы. Это вообще что-то уже из ряда вон выходящее, какой-то нонсенс. Вот скажите, вот честно, вот признайтесь, вот я вот не буду снимать вас на камеру, ваши имена останутся, так сказать, инкогнито. Кто из вас знает о том, что был трехголовый орел? Кто? Может поднять руки? Не может. А теперь поднимите молча, без голоса, поднимите руки, кто не знал, что трехголовый орел есть. Так. Вот, один человек слышал. Один. Подожди, ребят. Ты знал? Да, все. Ребят, в школах не преподают. В институтах это знают только узкие специалисты. И широкие общественные массы не знают о том, что было три головы. Ну, был такой вот момент. Официально и легитимно утвержденный государственным указом, печатью скрепленный, три головы. Но они символизировали очень хорошую вещь. Объединение трех Руси. Великой, Малой и Белой Руси. Что это такое, объяснять не надо. Россия, Беларусь, Украина. То есть Россия, Великая Россия, Белая Русь, Белоруссия, Малоруссия. Ну, то есть Малая Россия, Малороссия, Украина. В это время произошло объединение этих земель. И вот это отразилось именно в трех головах. Это помимо скипетра, державы, мощного холста, правда, с орнаментом каким-то, но хотя бы так. Но, по крайней мере, лучше, чем полная катализация. Больше того, пошли еще маленькие орлы, как раз с тех же времен, которые сделали новый элемент изображения на самих орлах щитов областей, символизирующих объединение земель. То есть вот этот вот орел, он прошел так достаточно незаметно вот в жизни Руси. Вот, то есть его быстренько убрали, но то, что он появился именно в те времена, это достаточно символично. Чтобы именно на, то есть в пределах самого орла отображались гербы городов и областей, которые присоединились к общему государству. То есть вот эта тенденция, она потом останется, хотя вот формально... Она вот в нескольких орлах потом присутствовать пока не будет, а потом опять возродится уже как раз в другом императоре. Так вот, следующий орел, он уже показывал, собственно, возрождение Руси, но с некоторыми оговорками. То есть это был орел царевна Софья. Как вы помните с курса истории, это тоже была попытка захвата власти, такая полулегитимная, когда было фактически двое власти, то есть два царя претендовали на трон, Петр и Иоанн, и оба они были фактически реально не способны управлять, и реально управляла царевна Софья, которая пробовала взять власть под себя. И вот, собственно, она, вернее, не она, а люди, которые изображали государственные символы, отобразили это, собственно, большой короной. То есть вот у двух претендентов, Петра и Иоанна, короны на головах нету, а зато общая объединяющая корона есть. Причем корона какая-то несоразмеримая, как-то непропорциональная. Вот. И в то же время крылья опять изогнуты перьями, что означает ветер снизу, а не то, что крылья расправляет сам орел. Это означало, что в ближайшие годы будет смута. Фактически смута это было подавление стрелецкого бунта, это, ну, та же самая междоусобица была. И тоже, собственно, была борьба враждующих кланов за легитимность представителей государственной власти. То есть разные кланы боролись за то, чтобы именно их представитель был государством всей Руси. Вот это, собственно, и отражал этот орел. Более того, что на нем интересно, тоже характерная черта, грудь у него как бы такая прямая и пустая. То есть вот эта вот такая пустота, она, собственно, символизирует знаком будущее, как бы то, что вот, ребят, место для государя свободно. То есть как бы место свободно. Вот кто займет его, тот и будет править. А вот сейчас пока ярко выраженной силы, какой-то группировки, какого-то клана нету. Так оно и было. Это потом уже как бы вот пришла вот единый мощный клан, который взял власть под свои руки. И в центр композиции поместил свой символ, это будет позже. А пока этот центральное композиционное место, оно свободно. Вот, значит, если коротко, следующий дальше орел, чем он хорош, чем он интересен для нас? Что?
Розы.
Во-первых, в лапах розочках, вот, а во-вторых, разные головы. То есть вот вы уже, что значит, без меня уже сами видите, сами уже ориентируетесь. То есть вы уже, я чувствую, как бы ученики, которые превзойдут всех нас вместе взятых. Появляются розочки в цветочках, как символ того, что страной правит девушка, женщина. Цветочки, женское начало. И плюс еще крылышки становятся такими, знаете, как мягкие обводы такие, закругленненькие, как будто платочки. Ну, женское царство. Ну, что, вот что вот можно с нее взять? Ну, вместо того, чтобы в руки взять меч, державу, ну, цветочки. Ну, вот это и есть отражение как раз женского управления, царевны Софьи. Значит, две головы, естественно, отражают борьбу двух кланов. Жадный раскрытый клюв смотрит налево на запад. Естественно, это Петр. Ну, а который клюв раскрыл, как бы хочет власти, но зато язык не высунул, как бы вот особо не жаждет, и сил мало. Ну, это как бы вот представители клана Иоанна. То есть вот это было отражено. И дальше уже, собственно, начинается взлет. Это Петр Первый. По картинке уже четко видно, что вот он пошел взлет, вот он уже пошел тренд, вот уже империя начала взлетать. Крылья, ровный размах. Во-первых, вздернутый, никакой взбаламученности, никакой перистости, никакой изогности. Ровно, прямо и вверх направлены крылья. В лапах скипетр держава. Никакого двоевластия двух корон. Одна корона общая и на всех. И в центре герб. Я один и все. Ну и хвост такой мощный, как бы для руля, управляющий для полета, который показывает, что, ребят, что? Немножко есть, немножко есть. Но что самое ценное, скипетр как бы символ власти. Ребят, я крепко держу власть в руках. И самый главный меч, он стал длиннее, в раза в два больше, чем предыдущий. И он за пределы орла выходит, что означает, что основные войны будут идти за пределами страны. Так оно и было. Во времена Петра Первого воевали с кем только, с шведами, с поляками, с финнами, там, особенно на юге, с турками. То есть вот орел был. Сначала легитимно отлит в бронзе, так сказать, в печати. В нем были заложены символы, и только потом, спустя несколько лет и десятилетий, эти символы как раз отразили то, что вот эти события произошли. Вот опять вот как бы вот такое мистическое совпадение. Как вам это нравится? Ну-ка скажите, коротко, давайте прервемся. Да или нет? Похоже на правду? Что-то есть? Или нет? Категорически нет. Ну-ка, да.
Конечно, что-то похоже.
Похоже.
Ну,
дальше будет
мистика,
больше.
Да, мистика.
Вот, а что, а вот чего больше, мистики или осознанного влияния, это мы уже потом поговорим. А вот сейчас давайте коротко дальше пройдем, потому что дальше уже орлы, они, собственно, хорошо уже известны. Дальше уже иду, что называется, красавцы. Просто красавцы. Ну, дальше идет, собственно, совершенствование орлов, которые Петр Первый водил. Значит, вы видите, добавляется сама корона, становится самодержавной. Появляется орден Андрея Первозванного со знаменитой цепью. Вот очень много деталей, но сама идея, сам тренд, он, собственно, говорит о чем? О том, что империя, ребят, возрождается и становится сильнее. Небольшое отклонение на одного орла, которого нарисовал сам Петр I, еще будучи в детстве. То есть, когда он еще играл в потешные полки, он нарисовал в дневнике, это, кстати, больше того, по его эскизам, в специальной вышивальщице вышили специального орла, который сохранился, который вот в Эрмитаже есть, в музеях, орел, у которого одна лапа. Что это символизирует? Он тогда, еще будучи мальчиком, Петр I уже знал, что вот в России два союзника, армия и флот. Одна рука и вторая рука. Если армия, значит одна рука. Если флот, это значит вторая рука. А если нет флота, а тогда флота не было большого, океанского, он отразил на этом гербе. Меч для сухопутной армии есть, флота нет, значит руки нет. Нет лапы орла. Вот такой вот орел был на штандарте его корабля и у некоторых полков его потешных, у некоторых его потешных полков. Так, ну дальше еще начинается вот что интересно. Герб Екатерины I. Пошло так называемое женское царствование. Екатерина I, Елизавета, Анна, Екатерина II и прочее, прочее. Пошло некоторое как бы спадение ритма роста. То есть был мощный рост, рост продолжался, но только не так быстро, как при Петре Первом, вот, и уже как бы не с такой динамикой, не с такой мощью. Ну, с Екатериной Первой понятно, она особо ничем не отличилась с царствованием, потому что способности не те. И в начале ее царствования этот орел, который был в первые дни ее царствования создан, он отражал как раз это царствование. Немножко орел начинает жиреть, крылья уже не такие явные и больше как бы взъерошены ветрами снизу, что означает именно народную смуту, которая снизу вот эту элиту, так сказать, поддувает, ребят, дескать, сдую вас. Ну и хвостик такой тоже какой-то, больше напоминающий орнамент, чем хвост, нужный для полета, для руля, чтобы руководить полетом. И следующий орел тоже отражает как раз Екатерину. Он уже больше, знаете, как бы такой вот зло. Ну, скажем так, недобрый. То есть это не то, что злоумышленники его составляли. Ну, как бы, знаете, вот просто недоброе отношение к Екатерине у народа в чем заключалось? Все знали, что есть император Петр I. У него есть жена Екатерина. И все знали, что вот эту Екатерину, собственно, жену, он взял не в России, то есть все знают, что она не русская. Когда Петр I пошел войной, там где-то вот, когда он воевал, значит, со шведами, где-то в финских болотах, он подобрал себе жену, и вот как бы вот она фактически стала императрицей. И вот народ-то знал, что она не русская, что она как бы вот, ну, не русская, и нашли ее на болотах. То есть как бы вот, ну, кто на болото ходит? Ну, лягушки. И вот как бы лапа орла, сделанные как бы лягушачьи лапки, это можно рассмотреть только при очень внимательном взгляде. То есть как бы орел и орлом, и как бы и красивые короны, и, значит, две короны как бы объединенные общей ленточкой женской, и как бы крылья вроде вверх подняты, и как бы не сильно взъерошены, и как бы и хороший герб Москвы с Георгием Победоносцем, все хорошо. И даже орден Андрея Первозванного тоже хорошо. Но вот лапки лягушачьи. И это как бы намек на то, что не русская ты, императрица-то наша. И отношению к тебе, как к нерусской.
Почему не говорила?
В смысле?
Ну, второй,
когда орел и второй. Да, второй. А это, да, то есть он как бы по последовательности второй. Понимаете, в чем заключается изюминка вот этих государственных символов? То есть вот есть символы, как бы три основных нам известных. Гимн, герб, флаг. Вот. И есть символы, которые, знаете, вот на всех трех отображены, и отображены не только вот на этих трех основных носителях, но еще на изображениях, на памятниках, на хоругвах, на одежде. То есть вот выходит в одеждах, допустим, на троне. То есть любой носитель материальный, который может быть, он может в себе нести знаки государственного символа. И были печати, были грамоты, были картины, ну, живописные картины. Были вот, например, трон, отлитый в серебре, в золоте. Или был, например, вот сделать архитектурный, допустим, какое-то сооружение, памятник, дворец. Там вот на стене дворца отображение в бетоне, в кирпиче, ну, собственно, в гипсе, отображение этих символов. Понимаете? И вот эти отображения, они есть во всем. И в печати, и в гипсе, и в металле, и в дереве, и на картине, и на полотне, и прочее, прочее, прочее. И в том числе на даже фарфоровой посуде, то есть вот посуда, вот, извините, тарелки, которые кушают, вот чаши, ваза, так сказать, кубки и прочее, на них везде изображалось одно, другое, третье, и полного совпадения не было. Почему? Потому что это тогда еще не было узаконено специальным юридическим актом о том, что вот определенное изображение является законом, а отклонение от него влево-вправо запрещено. То есть тогда еще и не было узаконено. То есть до Александра III вот эти орлы, они всегда варьировали какие-то вот детали, и это считалось допустимым. Почему? Потому что юридически это было не закреплено. Все. И вот эти вот изменения, они будут вплоть до Александра III. И поэтому, знаете, во времена одного царствования, вот несколько орлов я прохожу, иногда двух, иногда трех, это допустимо. Тут главное увидеть, вот для нас главное, это увидеть как бы общий тренд, когда отражаются события, будущее уже заранее. То есть как бы накладывают люди программу заранее. То есть вот взяли, изобразили, наложили программу, и оно так совпало. На вопрос ответил? Устраивает вопрос? По существу?
Да.
по делу. Мне, да, мне тоже кажется, по делу.
А еще можно по
делу? Ну, конечно, да.
А вот до этого все скипетры были за пределами орла, а вот...
Тоже верно. И тоже я это специально опустил для экономии времени. То есть скипетр либо вот за пределами, либо внутри. Это означает, собственно, больше динамики либо внутри стороны, либо снаружи. То есть где больше достижения. Даже и динамика достижения. То есть вот, например, скипетр, который на параметрах орла, означает, что достижение было больше сделано внутри стороны. А если, допустим, он снаружи, это означает, что достижение было сделано больше за пределами, но не обязательно военных, а, допустим, дипломатические победы. Или стало больше союзников. Или, допустим, с кем-то торговые отношения развились, или кого-то, допустим, Ватикан придавили. Это символизировало как раз вынос скипетра за пределы. То есть вот эти детали, они отражались в каждом орле. Вот по каждому орлу, в принципе, можно разбираться целый час. И по отдельному царству, и по орлу, и по деталям. Но вот сейчас, вот за один час мы все орлы должны пройти, их 35, и даже дойти до 21 века. Поэтому некоторые детали, если я дальше буду опускать, ничего. А потом мы можем отдельно обсудить и, так сказать, разобраться. Следующий орелик, чем он хорош? Чем он, так сказать, для нас внимание может привлечь? Честно говоря, не очень. Мне он нравится, потому что это Петр II, не очень как бы он отличился. Так же, как и последующие, допустим, вот Анны Иоанновны. Ну, орел, ну, вздернутый, ну, началась легкая смута, ну, пугачевщина началась. То есть пугачевщина отразилась тем, что вот перья начали вот снизу именно так взвихряться. Хотя, вот знаете, вот что остается, что прибавляется, понимаете, вот по этим деталькам, там уже, знаете, может быть, они не сильно существенные. Так же, как вот, например, вот следующий орел Елизавета, да? Ну, тоже сильно не отличается, хотя некоторые детали в глаза бросаются. То есть вот вместо скипера и державы, вот меч обвитый плещом, и вместо державы, ну, отсюда видно, да, вот как бы вот колосья хлеба, ну, колосочек хлеба, хлебный колос. Вот, хотя это некоторые могут интерпретировать не только как хлеб там, а как что-то другое. То есть вот там идут как бы разночтения. Вот, хотя вот появляется, например, крест, совершенно не русский и не католический, как бы и не туда, и не сюда, который, в принципе, тоже отражал тоже хороший тренд, например, то, что вот было как бы двоевластие в духовной сфере. То есть ни католики, ни православные. Почему? Потому что именно при Елизавете были, как ни странно, самые большие гонения на церковь. То есть вот этот вот церковь, вот сам крест на груди, он появляется вот первый и последний раз только у Елизаветы. Вот я не хотел про него говорить, но уж, коль уж вопрос зашел. То есть вот больше всего монастырей было разгромлено именно при Елизавете. Казалось бы, да? И вот это отразили. И поэтому, знаете, вот сам крест, если приглядеться, по нему идет как бы маленькая трещинка такая вот. То есть как бы раскол. Вот, но вот дальше интерпретация, это достаточно долгая вещь. Вот, но то, что вот оно было отрежено в самом начале царствования, а потом это случилось, событие, то есть сначала как бы вот символ, а потом событие, это тоже подтверждает. Вот. То есть вот я даже точно могу сказать, примерно треть монастырей была ликвидирована именно при Елизавете. То есть это вообще страшные цифры. То есть люди создавали вообще столетиями эти монастыри, вдруг бац, пришли и уничтожили. Больше того, то есть, когда уничтожали монастыри, там в чем смысл-то был вообще? Как бы монастырь-то, это, собственно, крепостные стены, и монахи ходят. Но главная эта ценность была, знаете, в чем? То внутри монастырей хранились книги древние. И в этих книгах были, собственно, знания ведические. И когда монастырь уничтожается, собственно, стены не разрушаются, монахов не убивают. Ну, как бы, у кого в солдаты, кого так на вольную, кого там в крепостные. Но книги уничтожали. И сжигали. То есть вот в те времена вот книги целыми обозами возили в Петербург и сжигали. И вот знаете, вот как Гитлер в классе пришел в 33-м году, и вот кадр хроники показывает, эсэсовцы в форме, со свастикой, огромный костер, книги кидают, пачками кидают. Точно так же сжигали книги при Петре I, при Елизавете. Треть монастырей разгромлена была, книги с ведическими знаниями везли и сжигали, и уничтожили. И уничтожили 99% книг, ну. Ну что это такое? Нашу историю уничтожили, ну?
Дохристианскую, получается.
Дохристианскую, да. То есть исконно русскую. То есть вот когда вот хронологии ведут от Рождества Христова, и мы же знаем, что есть хронология от сотворения мира. Это еще 5500 лет. И вот эти 5500, вот это же было отражено в книгах. Эти книги хранились где? В монастырях. Не в Кремле. Ну там в Кремле мало. Так их что, вот взяли их, перевезли и сожгли, и уничтожили. Ну, как гитлеровцы, как эсэсовцы, ну. И это было именно при Петре I, при Елизавете, ну, казалось бы. И вот эти события были отражены как раз именно вот этим крестом, что он как будто как бы растворяется, то он светится, и раскалывается и как бы растворяется. То есть вот мистика это или осознанно, вот надо разбираться. Вот. То есть мы тут, как говорится, не претендуем на истину в последней инстанции, говорим, вот то, что мы говорим, вот это правильно есть, а вот то, что остальные неправильно, вот разбираться надо. Значит, для скорости давайте перейдем к следующему орлу. Так, что-то я не понял. Кого-то я пропустил, что ли? А, ну да, собственно, Павел Первый.
Может, Петр Третий?
Нет. То есть вот, нет, Павел Первый. Это именно Павел Первый. Сейчас. Нет, да, правильно. Действительно. Давайте с Петра Третьего не будем. Давайте перейдем сразу к Павлу Первому. Там как бы все понятно. Сейчас. Чем характерен Павел Первый?